Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! С Новым годом, всех с Рождеством, со всеми у вас замечательными зимними праздниками, которые сейчас проходят в нашей стране. Со снегом, надеюсь, вас тоже, потому что очень часто мы Новый год празднуем без снега, иногда даже мы празднуем его, поливаясь сверху дождем, жутким грязным дождем каким-то непонятным, новогодним таким дождем, который хорошее настроение нам добавляет в новогоднюю ночь. Но я надеюсь, что сейчас у нас за окном снег, что всех, у вас всех хорошее настроение. И вдвойне хорошее, потому что вы слышите Радио Теос, это не прямой эфир, но тем не менее Радио Теос всегда с вами и не оставляет вас даже в новогодние праздники. Телефон нашего прямого эфира, я вам просто напомню, 8-800-333-1706, Viber и WhatsApp, кто еще не записал в свои телефоны, в свои смартфоны, записывайте сейчас, плюс 7-977-850-0996. Teos.fm – наш новый сайт, вернее, сайт, название сайта старое, но наполнение этого сайта очень-очень новое и очень-очень дружелюбное ко всем пользователям. Ну и мобильное приложение Radio Teos также позволяет вам слушать нас. Надеюсь, вы сейчас как раз-таки слушаете нас именно по мобильному приложению Radio Teos. И номер 7715, на который мы с радостью призываем вас отправлять смс-ки с текстом «Teos пробел». И любая цифра от 1 до бесконечности, именно она перейдет с вашего телефонного номера на счет Радио Теос. Я надеюсь, что Дмитрий Овчинников... Здравствуй, Дмитрий.
Добрый день.
Ты когда в прошлый раз был у нас в эфире Радио Теос, ты просто клятвенно пообещал смс-ку отправить на этот номер.
Я отправлял 7715.
Нет, тогда не отправлял, потому что у тебя телефона в студии не было с собой.
Нет, я отправил.
Ты отправился таки?
Да, конечно.
Я тебя люблю. Я тебя люблю и уважаю.
Ну,
друзья,
только за это.
Нет, не только за это, но за твое участие в нашей жизни, в моей конкретной жизни, потому что ты довольно часто бываешь у меня на передачах. Я очень рад тому, что мы с тобой когда-то познакомились. Хотя ты знаешь, первый раз, когда я тебя увидел, ты мне как-то не понравился. Это было в церкви на Поклонной...
Вот это поворот.
В церкви на Поклонной горе я вижу издалека такого какого-то серьезного дядьку с бородкой. Такого степенного, такого прям у него во внешности было столько всего, столько важности было. Я думаю, да, наверное, к нему не подступиться будет вообще никогда. Представляешь?
Ну, ты прям мне откровение такое сделал. Я никогда себя так не ощущал.
Да?
Все-таки как зависит вот от восприятия, да, вот, и разница, как человек сам по себе является, и то, как его воспринимают окружающие.
Ты знаешь, я рад тому, что очень часто, я рад на самом деле этому, что я часто обманываюсь. Бывает, что, я не знаю почему, да, но бывает, что смотришь на человека со стороны, и ты еще ни одного слова ему не сказал, ты еще ни одного слова от него не услышал, вообще ни одного, да, но почему-то у тебя к нему уже какое-то отношение возникает, предубеждение. Я рад тому, что в моей жизни вот эти неправильные предубеждения, да, они часто развенчивались. То есть, как только я начинаю с человеком общаться лично, оказывается, что на самом деле... Мне бывает стыдно в эти моменты, конечно, но я рад тому, что... Это вот те случаи, когда я рад своим ошибкам. Когда человек, да, показывает себя совсем другим, нежели чем ты его воспринимал. То есть, гораздо более лучшего человека, чем тебе казалось. Друзья, сегодня у нас праздники, сегодня новогодние каникулы продолжаются. У нас они еще с Дмитрием не начались, но, тем не менее, мы с вами. Но тема у нас будет довольно-таки серьезная сегодня, довольно, может быть, заумная для кого-то покажется или слишком серьезная для новогодних праздников. Но, тем не менее, Дмитрий настолько легкий человек, настолько замечательный и открытый, что, я думаю, мы проведем сегодняшний эфир быстро и не особо вас нагружая. Тема действительно серьезная. Мы, то есть Дмитрий и я, баптисты, наша передача «Главная тема» про баптистов. И у нас, у евангельских христиан-баптистов, есть так называемые семь баптистских принципов, да, те такие основополагающие, помимо Библии, естественно, вещи, да, на которые мы опираемся.
Соло скриптура.
Сола, да. Соло. На которые мы в своей жизни опираемся, которые мы декларируем как свои ценности. Да? Вот есть Библия, которую мы читаем, верим, а есть еще дополнительные 7 принципов, и о них мы сегодня поговорим. Если, конечно, успеем за сегодняшнюю передачу, но, по крайней мере, мы с вами познакомимся с этими принципами. Я их сейчас быстро-быстро прочитаю, все 7, а потом мы, ну, насколько позволит время, подробненько о каждом из них поговорим. Значит, первый принцип – Священное Писание – основа вероучения евангельских христиан-баптистов. Второй принцип – Церковь должна состоять из возрожденных людей. Третий принцип. Крещение и вечер Господня принадлежат исключительно возрожденным людям. Четвертый. Независимость каждой отдельной поместной церкви. Пятый. Равноправие всех членов поместной церкви. Шестой. Свобода совести для всех. Ну и седьмой. Отделение церкви от государства. Вот такие сухие какие-то декларации, сухие принципы. Но, наверное, за каждым из них находятся люди, кровь, пот, выстраданы, да? Как думаешь, Дим?
Вот есть язык юридический,
да.
Есть язык церковный.
Так.
Давай все переведем теперь на нормальный.
Так именно поэтому я тебя не пригласил на эту передачу, потому что ты как раз тот человек, который в состоянии, в отличие от меня, все вот эти вещи высказать нормальным человеческим языком.
Может быть, хорошего ты обо мне мнения. Был плохого, стал, по-моему, слишком хорошего. Боюсь как-то разочаровать.
Не надо меня разочаровывать.
Я сказал, что боюсь разочаровать. Дело в том, что да... Я обычный человек, обычный христианин,
да.
Обычный член церкви, скажем так, да, каких, надеюсь, много.
Но ты не совсем обычный, потому что ты все-таки пастор церкви.
Ну да, но вот, ты знаешь, все-таки как-то я пастор где-то, наверное, четвертый год сейчас, да,
угу.
И я не заметил какой-то особой перемены в своей деятельности, да. То есть, я думаю, что вот один из принципов баптизма, как раз-таки, я не помню, ты его учел или нет, это всеобщее священство, да?
Ну, он называется немножко по-другому, вернее, я озвучил немножко по-другому, да, равноправие всех членов поместной
церкви. Ну, это другое, здесь идет речь все-таки больше об управлении церковью, да, делами церкви, это вот это равноправие, когда голос каждого учтен, а я говорю о всеобщем священстве, то есть...
Это то же самое, просто другими словами.
Это не право... Не равноправие, это не право, это священная обязанность, да?
Угу.
Вот, это немножко разные вещи. То есть право – это ты можешь воспользоваться, а можешь не воспользоваться, твое право, да? А всеобщее священство – это то, что Бог ждет от каждого христианина. Поэтому я по мере своих сил исполнял какие-то обязанности, которые в том числе входили бы в пасторские, да?
Угу.
Вот. На протяжении долгого достаточно периода моей жизни и прям вот сильно, вот меня рукоположили пастором, да, что изменилось? Я до этого был диаконом, например, да? Да почти ничего не изменилось, кроме того, что стали называть пастор Дмитрий.
Слушай, но ты был все-таки диаконом, да? Потому что есть люди, которые эту фазу проскакивают, они были как бы вроде бы обычными-обычными прихожанами, ну, тоже необычными, поскольку они какую-то работу выполняли, ну, да? Почему их пасторами-то назначили? А потом они стали пасторами. Ты все-таки был какое-то время диаконом, то есть у тебя уже статус был не простого члена церкви.
Ну, просто что отделяет, например, да, может быть, пастора или диакона от рядового члена церкви, вот в каком-то контексте небольшом, это, допустим, право проводить причастие и крещение, да?
Давай мы до этого дойдем.
Хорошо.
Да, потому что действительно у нас есть пункт такой, да, всеобщее священство или равноправие всех членов церкви. Давай мы начнем с самого начала, священное писание, основу вероучения. Почему этот принцип возник, почему он стоит на первом пункте, почему его так строго декларируем, почему мы действительно... Баптистов часто называют людьми Писания, людьми книги.
Ну вот смотри, лет так 400, где-то 300 назад были такие пуритане, ты знаешь, да?
Конечно, да. У меня даже целая полка книг есть пуританских.
Вот. И вот в этой... А это была достаточно радикальная среда пуритане. И вот в этой среде возникла ультрарадикальная группировка, из которой, вот, которая вот в итоге как бы, да, вот, ну, как ветвь отделилась, ну, не отделилась, но как ветвь стала расти параллельно, да, вот эти ультрарадикалы, они были, так сказать, прародителями нашего так называемого баптизма, да, то есть для тех времен это были достаточно радикальные моменты, то есть сейчас вот есть понятие, допустим, радикальный ислам, да, что он в себя включает, это четкое следование на самом деле тем нормам Корана, которые есть. Что такое радикальное христианство, да? Это четкое следование тем библейским предписаниям, которые существуют. Я думаю, что один из важнейших принципов баптизма, да, вот о чем мы говорили, что соло скриптура, да, это как раз-таки, когда действительно соло скриптура, когда вот мы буквально воспринимаем то, о чем нам говорит Писание.
Значит ли это, что все баптисты, кроме Библии, не читают никаких вообще духовных книг, духовной литературы, другой христианской?
Конечно, читают, но высочайшим авторитетом является Библия. И конечной точкой является Библия, и главной основой является Библия. То есть, если вдруг что-то не соответствует Библии, то оно... мягко говоря, отметается.
То есть, вне зависимости от того, какой человек делает это заявление, каким бы он личным авторитетом не обладал,
да.
Да, там, не знаю, какой-нибудь, но у нас же тоже у баптистов есть свои там патриархи, да, ну, те люди, которые всеобщее уважение имеют, да, у всех баптистов. Например, там председатель нашего союза, да?
Ну, давай махнем выше. Билли Грэм.
Билли Грэм. Ну, Билли, пусть будет Билли Грэм.
Пусть
да?
будет Билли Грэм. То дай даже... бог ему здоровья и еще долгих даже лет если... жизни.
Даже если Билли Грэм скажет что-то такое, не соответствующее Писанию, то, соответственно, его баптисты все разом понесут на костер, да?
Ну, не понесут на костер, но осудят. И я такое замечал, кстати говоря, часто. Вот. Я даже был свидетелем одной очень интересной сцены. Проповедовал проповедник американский. И...
Проповедник проповедовал проповедь.
Проповедь, да. Проповедник проповедовал проповедь. И переводчик его переводил на русский. И вот один из братьев в зале вдруг начал возмущаться. А я, говорит, с ним не согласен. Он ересь несет. Все стали на него цыкать, шикать. Да ты вообще кто такой? Типа, молчи, Васька, ты что?
Кто ты, а кто он?
Кто,
да?
кто ты, кто ты вообще? Ты хоть до конца дослушай. А он вот возмущался, все вот ни в какую вот ересь и все. Ну, вот в итоге потом шум, все дела. Ну, все-таки проповедь договорил, стали разбираться. Оказывается, переводчик неправильно перевел. Угу. Ошибся. И действительно грубая ошибка. Но люди принимали это как вот, а вот это ж кто говорит-то, а? А он этого и не говорил на самом деле, просто переводчик ошибся и сказал, и человек реально возмутился, и разобрались, ну вот у человека хватило, конечно, разума, ума, все-таки вот противостать и не смотреть на личность.
Ты знаешь, ты сейчас вспомнил Билли Грэма, это действительно такой у нас...
Светоч.
Светоч, светоч баптизма, да?
Я покаялся на его проповеди.
Хорошо, что ж ты... ну, кстати говоря, именно Билли Грэм, я точно знаю... Бывало, делал заявления, может быть, это были оговорки, конечно, но были заявления, которые не совсем соответствовали тому вероучению, которому мы следуем. И ты знаешь, мало кто находился в силах, в храбрости, да, в мужестве, чтобы ему что-то сказать по этому поводу. Как так-то?
Я вас умоляю, у нас такие боевые баптисты в стране. Для них... ничто не чисто бывает, вообще никто и не авторитет, и нигде, и никак. Я думаю, я сомневаюсь, чтобы они что-то бы могли бы не сказать. Людей таких, которые могут что-то сказать, их очень много. Вот. Но я как раз-таки хочу сказать, что Билли Грэм себя не засветил ни в каком сексуальном скандале, ни в каком финансовом скандале, ни что касается там каких-то моментов таких вот, да, скользких. Его нигде, никто, ничто, никогда, ни в чем не смог раскопать. Я думаю, что это очень важно для нас, как пример, да? Я думаю, что к апостолу Павлу тоже были проблемы, связанные с тем, что вот тот же апостол Петр писал, что есть что-то неудобовразумительное в его посланиях. Да? То есть нормальная критика всегда присутствует, разница во взглядах всегда присутствует. И апостол Павел тоже говорил, что, впрочем, не Бог говорит, а я там, да, какой-то момент. Ну, примите как от меня. А думаю, что и я имею Дух Христов, да. Вот. Поэтому я лично ни разу за всю мою жизнь не попались на глаза какие-то критические моменты, связанные такие, ну, достаточно критичные такие, да, вот именно с Билли Грэмом. Поэтому я сейчас не готов эту тему обсуждать.
Хорошо, но на самом деле дело-то не в Билли Грэме, просто я там, ну, поддержал, да, ты сказал. А
вообще мы начали с того, что только Писание.
Священное Писание, да. Значит ли это, что для евангельского христианина-баптиста нет вообще человеческих авторитетов, и есть только один авторитет, это Священное Писание, Библия? Или все-таки какие-то авторитеты бывают, к которым прислушиваются?
Песнь Возрождения.
Ну, серьезно, давай, Дим. Вот есть, например, в католицизме есть, ну, папа, да? Ага. Папа Римский. Есть там кардинал. Есть какие-то просто духовные учителя, мудрецы или писатели духовные, да, к словам которых прислушиваются. У баптистов получается... Нет, я-то знаю ответ. Я же тоже баптист, да? Но мне хотелось бы, чтобы ты это произнес. Получается, что у баптистов... нет таких авторитетов, нет людей, которые являются локомотивами баптизма и к словам которых прислушиваются.
И это хорошо.
Нету, да?
Нету. Ну, я считаю, что их и не должно быть. Угу. А вот. Я не считаю, что какое-то лицо должно представлять из себя какую-то конфессию. Не должна конфессия ассоциироваться с каким-то человеком.
Одним человеком.
С одним человеком. Абсолютно это неверно, неправильно, потому что, как доказала практика, эти люди, они только... в итоге могут посрамить собою, да. Вот был скандал, например, с перешедшим в католицизм пятидесятническим проповедником, да. Известным достаточно.
Очень,
да?
Известным.
Да, Ульф Экман. Да, и какое было потрясение сильнейшее, да, какой удар получило движение пятидесятническое. Потому что он был таким ярым, вот очень таким активным, очень ярким проповедником, который продвигал именно вот эти идеи, слово жизни и так далее, да. И вдруг вот такой сильнейший, вот абсолютно, они находились долгое время в замешательстве. Вот, и мне действительно было их даже жалко, потому что это, ну, это очень неприятный такой момент с этим связанный, да.
Слушай, ну если Билли Грэм перейдет в буддизм, например, или в католицизм, мы, наверное, тоже...
Просто лучше в католицизм.
В католицизм лучше, да, чем
буддизм? Ну, это все-таки христианская ветвь, вот, по крайней мере, не во что-то такое, да. Вот, в том-то и дело, что мы не будем так сильно по этому поводу переживать, потому что в чем главное заявление... баптистов, да, не в продвижении баптизма. Я бы сейчас хотел бы постепенно вообще с этой темы съехать.
Я тебе не позволю все-таки съехать.
С темы баптизма, да, и я бы перешел на тему христианства, потому что ту проповедь, которую я услышал, я не знал, кто такой Билли Грэм долгое время, и это было даже не важно. Он проповедовал Христа. Во многих храмах наших баптистских написано на стенке: «Мы проповедуем Христа распятого», да?
Угу.
Вот мы проповедуем Христа. Центральным местом проповеди баптистов являться должен Христос, не учение баптистов. Учение баптистов, его нету как такового. Вот если вот взять христианское учение, да, взять библейское учение, да, то баптист вот такой нормальный, адекватный, без всяких накруток, наворотов каких-то, да, вот мы не будем там трогать какие-то моменты, когда высосано из пальца или что-то вырвано из контекста, но вот нормальное обычное христианство, да, вот, то очень многие церкви, себя баптистскими не называющимися, по сути, таковыми являются.
Хорошо, давай тогда перейдем ко второму пункту, который я, как раз он касается церкви, да?
Да.
Церковь должна состоять из возрожденных людей. Что же это вот означает?
Вот это один из самых главных и радикальных моментов, почему возникли баптисты. Слово баптизму, да? Баптизма, как правильно, я не помню.
Баптизо.
Баптизо, в общем, посмотри на кумец, в общем, это погружение, крещение, да?
Угу.
То есть, главная мысль в том, что христиане должны быть возрожденные, и крещение должно совершаться по собственному желанию, понимая, что человек делает. То есть, одно из самых радикальных моментов было прекращение крещения младенцев или непонимающих людей, что происходит, да?
Смотри, а иногда я разговариваю с христианами других деноминаций, других конфессий, и когда я произношу слово «возрожденный», многие из них абсолютно не понимают, о чем речь. Притом, эти люди являются выцерковленными, то есть они не просто там декларируют свое христианство, да, они ходят в церковь постоянно, они исповедующие христиане, то есть последовательные христиане. При этом слово «возрожденный», которое мы часто употребляем, им непонятно, что же все-таки означает.
А вот мы сейчас говорим для верующих или для неверующих?
Да? А давай
какую нам сейчас избрать терминологию, скажем так?
Не, говори так, чтобы было понятно всем.
Хорошо, вот слово «возрожденный», оно достаточно непонятно, да, в каком контексте и что это такое, оно звучит просто как слово, что такое «возрожденный», «пробужденный», там еще какое-то слово «пробуждение», там, да, какое-то, вот что такое «возрожденный», то есть как будто кто-то возродился, да, откуда-то, из чего-то, был кем-то, стал вот этим, то есть у людей… В мире есть определенные понятия, кто такой верующий человек и глубоко верующий. Скажем так, это глубоко верующий. Возрожденный – это, можно сказать, глубоко верующий. То есть человек, понимающий, что такое Библия, читающий ее, практикующий ее, практикующий постоянные молитвы, практикующий регулярное посещение собраний, участвуя в церковной жизни, исходя из собственного желания, не подвергаясь какому-то контролю или там давлению извне, и чтобы это было его личным желанием, да, быть частью этого. То есть глубоко верующий человек, я думаю, глубоко верующий христианин – это вот понятие «возрожденный». То есть человек, который, вот если он находился в состоянии таком обычном, да, вот мирском человеке, как обычно, то есть работа, дом, там, семья, дела какие-то, там, пьянки, может, какие-то пирушки, да, и вот это состояние считается состоянием сна некоего, да? И вот возрожденный – это когда человек переходит в свое нормальное состояние такое, каким он Богом был задуман, да?
А почему мы иногда говорим про людей, которые могут годами в церкви быть, да, ходить, даже служение какое-то нести, но мы почему-то про них говорим, что они невозрожденные. Да, хотя внешне он демонстрирует приверженность христианским ценностям на 100%.
Ну, потому что такие люди по многим, и их психология, их внутренность, она проявляется в некоторых ситуациях, да, когда нужно каким-то образом поступить или что-то сказать, к примеру, когда их обидели, они что делают?
Обижаются?
Не то, что обижаются, они начинают строить интриги, начинают устраивать травлю, начинают устраивать там целую систему, чтобы человеку отомстить. Может ли христианин так поступать? Конечно, не может.
Ты знаешь, ты вот про пуритан вначале вспоминал, да. И есть такая книга пуританская, очень известная, я, к сожалению, автора точно не помню, обнаружен почти христианин, да, Мэтью Мид, нет, как там его зовут? Ну, неважно, да, обнаружен почти христианин называется, где этот человек всю книгу описывает такую проблему, когда человек внешне, да, вот он прямо может быть христианином-христианином оказываться, да, вроде по всем признакам, но при этом, тем не менее, он не является возрожденным. Что же это означает такое? Вот он не обижается, он не плетет интриги, он очень хороший парень или девчонка, но ты бы сказал, что этот человек не является возрожденным. Что это означает?
Слушай, ну, мы не можем так просто на... абстрактно классифицировать кого-то.
Не можем, да?
Конечно, не можем, потому что индивидуален каждый человек и его жизнь. Потому что, ну, с другой стороны, если ты приходишь в спортзал, и там целая куча пухляков таких, да, вот, обросших жиром, которые там еле тягают гири какие-то, да, делать выводы об их состоянии по внешнему виду – это одно, а что у них за стремление и каков будет процесс их жизни – это другое. Христианство – это процесс. Невозможно вырвать христианина из какого-то контекста, взять его сейчас его в этом положении, да, и поставить ему какую-то оценку. Простите, пожалуйста. Дело в том, что мы должны все-таки относиться к людям милостиво, да, и понимать, что одно дело, когда годами человек не меняется, но все-таки, может, тогда это и твоя вина, а может, некому на него внимание обратить, а может, никто им не занимается, не хочет или боится им заниматься. Да, бывают трудные люди, бывают сложные люди, бывают те, которые огрызаются, иголки выпускают, а ты займись им, а ты помоги ему преобразоваться, ведь он ходит в церковь, может, просто никто подход к нему не нашел, ведь он же ведь не просто где-то там как-то это, да? А может, он действительно не пьянствует, а если он не ворует, действительно, а если он не лжет. Но у него много есть. Тогда что делает его христианство фальшивым? Тогда давайте разберемся.
Хорошо, тогда вот, и это важно, ты к чему-то подошел. Тогда заявляя о том, что церковь должна состоять только из возрожденных людей, что мы имеем в виду? Давайте я открою бутылочку твою. Да, друзья, мы иногда хотим пить, у нас есть...
Что-то меня очень... запершило, что-то вдруг внезапно.
От волнения, наверное.
Нет, от разговорчивости.
Когда мы говорим о том, что церковь должна состоять из возрожденных людей, что мы имеем в виду, и можем ли мы кого-то, не знаю, не пустить в церковь? Или сказать, что да нет, он на самом деле не может быть в церкви, потому что он не возрожден. То есть, заявляя вот это, да, какой инструмент мы в руки получаем или вообще ничего не получаем? Для чего мы это вообще заявили? О том, что церковь состоит из возрожденных людей.
Дело все в том, что церковь состоит из возрожденных людей.
Угу. Это констатация факта.
Это констатация факта, потому что есть понятие церкви, и в ней априори могут быть только возрожденные люди. Да? Люди могут себя считать кем-то, но при этом частью церкви могут не являться. Поэтому есть понятие, что мы считаем церковью, есть понятие, что Бог считает церковью. Поэтому однозначно, конечно, церковь может состоять только из возрожденных
людей. То есть, это взгляд, пункт второй, да, церковь должна состоять из возрожденных людей, это не взгляд снизу, не взгляд со стороны человека, это взгляд со стороны Бога, да?
Да, да. Ага. То есть, то, как церковь это декларирует, что вы не можете называться церковью, то есть, вы можете себя назвать церковью, но для Бога вы не церковь. Для Бога вы не верующий человек. Бог еще вас ждет, Бог еще вас ищет. Бог хочет вас достигнуть. Бог хочет вас поднять. И Бог хочет вас обратить, чтобы вы оставили ваши греховные дела и дальше уже двигались стезями Божьими, путями Божьими.
Хорошо, спасибо. Вернемся в студию через 31,8 секунды.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Главная тема, друзья, у нас сегодня – это 7 баптистских принципов, которые исповедуют, ну, все или почти все, мы надеемся, что все люди, которые себя причисляют к деноминации евангельских христиан-баптистов, которые причисляют себя и пастор Дмитрий Овчинников. Здравствуй, Дима, еще раз тебе.
Еще раз привет.
Если кто-то только сейчас подключился к нашей...
С Новым годом,
к нашей передаче. Ну, и я, Владислав Юртов, тоже считаю себя евангельским христианином-баптистом. Хотя, если честно, слово «баптист» мне, в принципе, не нравится, если честно. Я не знаю, оно просто не, как-то вот я, когда я произношу его, оно не мелодичное. Не мелодичное такое слово.
Да, я здесь думаю, что очень важный момент такой есть, да? Нам нельзя отделять баптистов от христиан.
Угу.
Прежде всего, мы христиане, да? Вот. Но христиане стали настолько... Даже вот мормоны себя христианами называют, да? Поэтому, чтобы себя как-то, может быть, иной раз от них отделить, как бы, да, а какие вы христиане, да, вот мы баптисты. Но прежде всего надо понимать, да, и когда мы проповедуем людям, когда мы рассказываем людям, мы проповедуем не баптизм, мы проповедуем Христа.
Аминь.
Мы христиане. Мы, как вон те вот в Антиохии, начали называться христианами, не начали баптистами называться, да, христианами начали. Мы возвращаемся к истокам, мы хотим вернуться к тем истокам, которые были задуманы для церкви, да. Поэтому слово «баптист», «баптисты», я не уверен, что баптисты сами себя так стали называть. А вот, я думаю, что их так стали называть, да, как штундистами называли, например, да, те, кто штудировали Библию, да,
прохановцами.
Там еще как-то, да. Но мы прежде всего должны понимать, что мы христиане, мы правильные христиане.
Аминь. У нас есть третий пункт в нашем списке. Я же, насколько помню, ты тоже был крещен, да, в православной церкви в детстве.
Да.
Я тоже был крещен в православной церкви в детстве. Правда, я был крещен по вере в православной церкви. А вот и не знаю, не знаю. Но тем не менее, мы оба с тобой хорошо знаем, поскольку мы живем в России, в Советском Союзе, живи, да, родились, что многие наши родители или родственники старшие крестили своих детей просто потому, что вот, ну, чтобы его там не сглазили, там, да, чтобы там на него кто-то плохо не посмотрел, чтобы жизнь у него складывалась, брали ребенка или не очень ребенка, или даже больного человека, который абсолютно не отвечает за свои поступки и действия, ну, не понимает, что происходит, да, если он там психически нездоров, предположим, и крестили его для того, чтобы, типа, жизнь его сложилась как-то. Мы же говорим с тобой, что крещение и вечеря Господня, то есть Евхаристия, причастие, тоже многие этого не знают, что это означает, принадлежит только исключительно возрожденным людям. Вот ты можешь тоже пояснить этот принцип? Почему? Что значит крещение принадлежит возрожденным людям? Как это вообще...
Стоп. Крещение – это крещение. А вот Евхаристия или причастие, либо хлебопреломление, да?
Да.
Либо то, когда мы принимаем как символы страданий Христовых, это хлеб и вино, или кто-то виноградный сок, то есть как символ его крови, да? Что вот... Что я объясняю, как бы людям вдруг нас неверующие слушают. Даже мы такое слово «евхаристия» определяем, что это такое, да? Это то, что Христос повелел нам делать, да? Повелел делать верующим. То есть, следовательно, кто может совершать? Не тот, кто только в церковь зашел, да? Потому что есть явное предупреждение от апостола Павла, что не все могут принимать причастие, что должны быть в определенном духовном положении и состоянии.
Ну, опять же, должны быть возрожденными.
Как само собой разумеется.
Да, и крещение мы же тоже не преподаем, не крестим никого, кто не является возрожденным человеком.
Ну, мне кажется, что крещение – это уже окончательная печать на то, что человек возрожденный.
Ну, вот это я имел в виду, когда сказал, что крещение принадлежит возрожденным людям.
Но он пока еще и не возрожденный, пока он не крещенный.
Очень интересно. Смотри, у нас всегда в наших церквях, в наших домах молитвы перед крещением люди проходили собеседование,
да.
Проходят сейчас, да?
Да,
идет длинный-длинный путь какой-то, ну, в зависимости от церкви, он может быть там несколько недель, до нескольких месяцев, даже до года. Люди проходят какое-то обучение для чего-то, люди ходят на какие-то занятия зачем-то, потом с ними проходит какое-то непонятное собеседование, и только потом, если собеседование прошло, при том, что само обучение он может пройти успешно, да, получить 5 за него, его допускают или не допускают к крещению. Что это, для чего это, и почему мы так строго подходим к процессу крещения? Почему мы не крестим детей? Почему мы не крестим людей, которые слабо себя понимают основу вероучения? Почему мы не крестим людей, которые, например, больны психически и не понимают, ну, не оценивают правильно действительность, да? А другие церкви, другие деноминации крестят таких людей, считая, что само крещение как-то меняет человека, сам процесс.
Ну, смотри, есть такой внутрицерковный подход, а есть радикальный подход к этому делу. То есть, если мы возьмем, пример эфиоплянина,
угу,
да, и Филиппа, да, ну, куда Филипп ему, значит, пояснил, о чем написано в книге Исаии, и он говорит, а что препятствует мне креститься, да? Ничего. Ну, вот лужа, давай креститься, давай. Да, то есть здесь был курс подготовки молодого бойца?
Этот эфиоплянин, да, муж хороший, верный, я думаю, что он его прошел перед этим, раз он уже какое-то время читал.
Я думаю, что у апостола, апостола Филиппа не было времени и возможности выяснить, насколько он там глубоко все прошел. У человека было желание, и он крестился. Я был свидетелем того, как... Я вообще родом из Дагестана, я прожил там 27 лет. Я нес служение там в церкви 9 лет, да, в Махачкалинской церкви. И у нас были ребята, дагестанцы, которые принимали Христа и которые хотели принять крещение.
Сразу же?
Ну, не то чтобы сразу же, но это был достаточно короткий период, как они приняли Христа. И дело все в том, что они находились в таком положении, что они этим самым на самом деле сжигали за собой все мосты. Они сжигали за собой прошлое, они сжигали фактически отношения с своими родными и близкими и ставили свою жизнь под угрозу. Поэтому мурыжить их там месяцами или годами курсами, да, какими-то там дополнительными, это просто был бы абсурд полный. То есть человек фактически ставил свою жизнь под угрозу серьезную.
Угу.
И очень многого себя в жизни лишал. Поэтому в этом контексте, да, сложно придумывать какие-то моменты. Вот, вот водоем, так ему еще же в ванне креститься он не хочет. И в бассейне не хочет, а его в море. Декабрь месяц, льдины плавают по морю. Пошли, ну, там, с Волги нанесло в Каспийское море. Значит.
Угу.
И вот мы в декабре месяце, значит, дрожа от холода, в воде, раздеты. Я его там крещу в море. Вот, выходим сразу бегом в теплую машину.
Слушай, вот скажи, я к тебе обращаюсь как к пастору. Ты, конечно, не носишь никакой пасторской одежды, да?
А должен?
Подожди, я не про это, не должен. Хочешь, должен, не хочешь,
Я бы тебе хотел такую рубашку с такой белой штучкой,
знаешь. Так давай тебе купим такую рубашку. Я себе, может, тоже такую рубашку
куплю. Давайте, купите мне такую рубашечку.
Смотри, ты пастор церкви, да?
Да.
Вот, предположим, идешь, ты, не знаю, по улице идешь, встречаешь какого-то эфиоплянина, ну, просто человек встречаешь здесь, да, в Санкт-Петербурге, который видит, что ты пастор. И он подходит к тебе, задает какие-нибудь вопросы по Писанию, по Библии, про Бога, да, и говорит, ну, вот друг Дмитрий, пастор Дмитрий, хочу я креститься. Может ли быть ситуация, в которой ты ему откажешь в крещении, потому что посчитаешь, что он не должен принимать крещение?
Я у него спрошу то, что спросил апостол Филипп.
Всего лишь веришь ли ты в Иисуса Христа, да, и все.
Да.
То есть это уже основание.
То есть для меня достаточно будет его принятие символа веры,
угу.
того, что он принимает Христа. Я не знаю, может, ему осталось жить 5 минут, кто его знает.
То есть, короче, словесная декларация человека, словесное исповедание Иисуса Христа
Господом. Дело в том, что я не беру на себя, почему-то есть такое предубеждение, что вот мы берем на себя ответственность, мы будем перед Богом отвечать. Да не будем мы перед Богом отвечать, потому что...
Ты имеешь в виду за допущение к крещению человека, который как бы не готов к крещению?
Это его ответственность.
Ты это имеешь в виду,
да,
сейчас?
Да, да. Это его ответственность, это мое такое убеждение в этом, может, кто-то не согласен, но я имею право так думать, потому что я вырос в достаточно радикальной среде, вот, и у меня есть право так думать, когда люди действительно готовы были отдать жизнь за Христа, когда моего одного друга увезли в горы, там избили и заставили от Христа отречься, вот, и после этого я предлагал ему, давай я перевезу тебя в Питер, найдем тебе эту работу, он инженер такой, телевизионный мастер, все дела.
А он был дагестанец, да?
Да, он дагестанец. Он говорит, нет, я, говорит, не поеду. Я говорю, почему? Он, а вдруг Богу угодно, чтобы я пострадал здесь за него, да? Вот поэтому после этого, да, для меня вот эти моменты немножко другие имеют акценты. Вот я вырос в этом, поэтому у меня другое отношение к крещению. Не к такому, знаете, размазанному христианству. Люди молодые, особенно годами думают, я буду, я не буду, я готов, я не готов. Ну что это за ерунда?
Можете вопрос задать? Я знаю одну девушку, которая, ну вернее, даже не девушку, женщину, да, которая вот в тот момент, когда я с ней познакомился, это там было пару лет назад, и это в Санкт-Петербурге было, она на тот момент уже 20 лет ходила в церковь. 20 лет она ходила в церковь, в баптистскую, ну, в евангельскую церковь. Но при этом она не принимала крещение, говоря себе, что она... Ну, я как бы еще не готова к крещению. Хотя она 20 лет ходила в церковь постоянно, каждое воскресенье. Она принимала участие в каких-то служениях, активность проявляла, да, в церкви. Но крещение не принимала. Вот скажи, эта девушка, эта женщина, на твой взгляд, она возрожденная или нет?
Во-первых, я ее лично не знаю, но ты сейчас говоришь о каком-то конкретном человеке. Я бы не хотел бы его обижать. Я его не знаю лично. Давай абстрактно эту ситуацию. Да?
Давай.
Абстрагируемся от этой Давай. Девушки. Ну, допустим.
Человек ходит 20 лет в церковь.
Скажу честно, я такого не понимаю. я бы с таким человеком хотел бы лично поговорить. Я бы хотел его доводы услышать. 99%, что я бы обличил его в псевдодуховности и в нежелании следовать за Христом.
Угу.
Потому что как можно столько времени Бог со своей стороны передал тебе договор, передал тебе... Ну, давай так вот абстрагируем, такой, так сделаем такой
упростим. Контракт, да? Контракт.
Контракт, подписанный с печатью, с его обязательствами к тебе. Что, что он тебе дает, да? А ты его не подписываешь. Я понимаю, бывает нужно время, допустим, я вот там, если беру кредит, например, да, то есть я там внимательно читаю, что я должен, что я не должен, какие последствия и так далее. Мне должно быть время ознакомиться хотя бы, что я подписываю. Но если я ознакомился, положил и ничего с этим не делаю... Это как минимум странно.
Угу.
Ходить в церковь, не участвовать в причастии, не быть ты не дохристианин вообще. Ты не полноценный. Ты просто инвалид духовный. Что ты вообще можешь делать в жизни? Что ты вообще от жизни ждешь? Чего, что ты себя самого духовного, самого умного строишь? Ты выше всех этим самым, что ли? Значит, у меня такое ощущение, что эти люди, они думают, что они самые духовные, они недостойны. Это мы тут так с легкостью дальше крестились. А нет, им нужны годы на полное понимание и вхождение вот в это вот. Вы не понимаете, как это все серьезно. Да все мы понимаем. Люди гораздо, которые проще к жизни относятся, спокойно крестятся и живут себе долго и счастливо.
Хорошо. Со Христом. И теперь подходим мы к четвертому пункту. Я думаю, что мы не успеем, конечно, всех обсудить сегодня. Это независимость каждой отдельной поместной церкви. Независимость каждой отдельной поместной церкви.
И это
что, факт. Что это означает?
Это означает, что нет централизованного такого управления, что нет... Ну, допустим, да, вот тебе там откуда-то там с центра батюшку не пришлют, например, да? Откуда? Ну, когда вот нет такого вот... Каждая церковь сама по себе локальна, да, она сама локально решает какие-то дела, какие-то вопросы. Она может состоять в братстве, она может, братство может, допустим, помогать, как-то поддерживать, да, давать какие-то советы.
И опять же присылать батюшку из центра, как, ну, ты, если... как ты выразился.
Ну, нам прислали батюшку из центра, мы очень довольны этим батюшкой, вот, но это было на добровольной основе. Мы захотим принять, примем, не захотим принять, не примем. Проголосовали люди в церкви и приняли его, то есть это было все равно наше решение. То есть каждая поместная церковь, она решает, что и как ей делать, да? Мы можем совместно с братьями, с пасторами собраться, решить, может быть, какое-то что-то глобальное сделать, поговорить об этом, да, посовещаться, что-то решить. Вот наша церковь очень часто участвовала в пожертвованиях на строительство домов молитв, на участие в каких-то проектах, на поддержке там, детских домов, там еще чего-то, да. Вот это вот межбратское такое, межцерковное общение, оно очень важно. Но, допустим, никоим образом, допустим, мы входим в братство, но церковь на Поклонной горе ни в коем образом не давлеет на нас, не указывает нам, чем нам заниматься. Естественно, что и мы никоим образом над другой церковью, ни над какой... То есть мы все равны, мы, перед Богом, мы в церкви перед Богом равны, у нас есть всеобщее священство. И церкви между собой, вне зависимости от количества, да, они друг перед другом равны, они не давляют одна на другой, нету какого-то центра единого. И это хорошо, потому что вдруг случись чего, вот, там, сбросят бомбу, там, ну, не дай Бог, конечно, на Ватикан, все, католицизм, кранты, что, где, что, кто главный теперь, непонятно, да, какой-то хаос может наступить. А у нас каждая церковь сама по себе. В случае с чего мы не прекратим свое существование, ничего не изменится.
Значит ли это, что каждая отдельная церковь может быть очень-очень-очень сильно быть не похожа на другую? Прям очень сильно, что ты, войдя в одну церковь и, скажем так, привыкнув к такому баптизму, да, потом переехал в другой регион, пришел тоже в баптистскую церковь, и она кажется настолько не похожа на твою, что ты уже будешь задумываться о том, баптистская ли она или не баптистская.
Я был в такой самой ситуации. Я фактически являюсь собой живой пример такового.
Угу.
Вот. И мне многое показалось непонятным и странным, и непривычным абсолютно. Но твоя, если твоя, во-первых, есть момент призвания, да, где ты должен находиться. Это уже другой момент, о котором мы можем поговорить. Мы, духовные люди, должны эти вещи понимать. Мы не просто перышко, бросаемое ветром непонятно куда. Да? Мы выбираем, куда идти, зачем идти, для чего идти, куда Господь призывает. Второй момент. Если в церкви проповедуется Христос, пусть там, я не знаю, будет самое заунывное богослужение, но там, если там центром является Христос, а не что-то плотское, то там все равно мне будет хорошо и комфортно. Если там являются центром отношения с братьями и сестрами, да, потому что когда люди друг в друге видят Христа, у них совсем другая система взаимоотношений, нежели просто, да, вот как с чужими людьми. И я знаю, что вот я встречал братьев таких, которых
достаточно все так очень скромно, тихо, спокойно, да, не так, как, допустим, у нас в церкви, например, да. Но темой наших разговоров, общения является Христос, Божьи дела, проповедование Слова. И не может у нас возникнуть на этой основе каких-то предубеждений. Но если церковь, там, где присутствуют обиды, сплетни какие-то там, допустим, она будет хоть самая веселая, динамичная, да, не будет в ней хорошего ощущения и нормальной атмосферы, когда она отравлена, когда там существует токсичный, так сказать, персонал.
Дух
токсичный. Да, токсичный персонал может испортить любую церковь.
Слушай, а разве не было бы не лучше, если бы во всех церквях баптистских было бы все одинаково? Ну, все похоже. Обряды одинаковые, там, люди одинаковые, одежда одинаковая, песни одинаковые. Так было проще, понятнее. И ты, переехав в любую другую церковь, в любом городе, в любой стране мира, если она баптистская, ты попал, грубо говоря, в то же самое место, и без всякого дискомфорта, без всякого...
Ну, а что баптистские? Зачем нам баптистские трогать? Ну, вот возьмем, например, тоже Hillsong.
Угу.
Так это как будто по лицензии выпускают церкви эти. Так они это, похожи...
Франшиза,
они, да, вплоть до причесок похоже. А песни так вообще один в один умудряются снять.
Ну, Hillsong — это другая тема. Там-то вообще, если ты хочешь повесить себе вот эту штуку Hillsong на своем фасаде, да, церкви, ты обязан соответствовать каким-то определенным стандартам, которые... Это франшиза.
Но мы же не пирожки продаем, ведь, правда? Mm-hmm. Кто этим будет заниматься? Извините меня, если у нас нет центра, кто это будет систематизировать? Кто тебе дает право кому-то решать, каким им быть?
Хорошо. Плюсы... децентрализации ты назвал определенные. А есть ли минусы у такой
нету
структуры?
Нету децентрализации, потому что не было централизации.
Хорошо. Отсутствие централизации ты назвал плюсы, да, отсутствие централизации. Есть ли какие-то минусы у такой структуры, на твой взгляд? Хотя бы один можешь назвать? Что, да, тут, конечно, хорошо все, но из-за того, что у нас нет центра единого, есть определенные проблемы. Какие?
Я думаю, проблем особых нет. Есть потребность. Есть потребность в том, чтобы все-таки и изредка собираться вместе на большие мероприятия, такие совместные, чтобы нам было видно, сколько нас и какая вот мощь, и что мы едины на самом деле во Христе. Я думаю, что это очень полезно проводить все-таки. Может, стадион какой снять, там, 1050.
Если у нас не... Это хорошая идея. Я думаю, что кто-то услышит сегодняшнюю передачу нашу, да, и обязательно займется. Или пожертвует нам денег на аренду.
Почему нам? Ну, я думаю, что кто-то в состоянии организовать, а мы с удовольствием к этому, и радио, в том числе, Теос, подключится.
Обязательно.
Информационная поддержка.
Хорошо. Если у нас независимость каждой церкви, все-таки, да, мы об этом говорим, мы декларируем, то для чего у нас существует союз евангельских христиан-баптистов, и у этого союза есть некая голова, ну, да, руководитель этого союза. Для чего это нужно тогда в таком случае?
Во-первых, координировать межцерковное общение, какие-то межцерковные проекты, которые одна церковь не в состоянии потянуть, и это делать можно только сообща. Угу. Центр этот не указывает, что делать, кому, что и как делать. Но, к примеру, если мы хотим какой-то проект, например, у нас есть проект про Библию для глухих, например, да, мы с этой инициативой вышли вот на братство, например. Нам в этом братстве, например, в состоянии вполне в какой-то мере помочь. Консультативно, информационно, экзегетически или даже финансово, вот, или чем-то еще, предоставлением, там, не знаю, помещения, может быть, людей, то есть, как бы здесь можно совместные проекты решать. Например, обратились к нам братья с Поклонной горы, что нужна помощь там в организации видеотрансляции на конференции, да,
угу.
Мы с удовольствием, как одна команда, единой в этом поучаствовали. Все это происходит таким образом, координируется, например, я понятия не имею, что там в Сибири происходит, творится, да, у братьев, там, как они, что они там, вот, а братья в Москве, в принципе, в курсе, как, что, чего и где, и могут мне помочь, если там что-то, допустим, надо мне там узнать, уточнить, или помочь там, допустим, с каким-то проектом или с какими-то людьми. К примеру, там пишут мне там знакомые, вот мы там находимся в Ачинске, нам найти бы верующих, да. Это же замечательно, что я могу кого-то найти, куда-то их отправить, и знаю, что там наши, там, уточню, там, как, куда там лучше, по какому адресу, кто пастор и так далее. То есть, да, то есть, ну, мы, и замечательно, когда, допустим, я еду куда-то далеко очень, я планирую маршрут, и я знаю, что там вот есть город такой-то, я уже узнаю заранее, что там есть верующие, связываюсь, можете нас принять на ночь, да, с удовольствием, там и дальше. В каждом городе у тебя есть часть твоей семьи, где тебя принимают, накормят чаем, там, напоят чаем, спать уложат. Это же прекрасно.
Кстати говоря, хочу тебя поддержать. Я вот буквально недавно в этом году отдыхал с женой на курорте Краснодарского края. В общем, короче, на Черноморском побережье.
Не в Крыму, да.
Но я не буду говорить, где конкретно. Но, тем не менее, мне было, знаешь, безумно приятно осознавать, что буквально в полутора километрах от того места, где мы жили, реально полтора километра, была церковь евангельских христиан-баптистов. полтора километра, 15 минут пешком идти. И я точно знал, что, войдя в этот дом, я встречу там людей, которые, ну, которым буду интересен, как минимум, да, которые примут меня. В этом, конечно, есть большой плюс. Ладно, мы перейдем к очередному принципу, к пятому. У нас всего 5 минут осталось, нам нужно поговорить на очень больную тему. Всеобщее священство и равноправие всех членов церкви, да? Ты, Дмитрий Овчинников, пастор церкви.
Юрьевич.
Дмитрий Юрьевич, простите. Пастор церкви. Ты был до этого диаконом. Тогда зачем вам... Я тоже, кстати, служу в церкви, да? Зачем нам тогда вообще все это нужно? Все эти пастора, все эти диаконы, если мы декларируем, говорим о том, что все равны, все священники. Почему же все-таки у нас есть диаконы и пасторы, которые все-таки... Или пастора, как правильно, пастор или пастора?
Пасторы.
Пасторы? Хорошо. А то мне надо замечание делать, что я неправильно говорю. Которые все-таки в любом случае, как ни крути, они на особенном положении. И диакона, и пастора. Пастора.
В любом обществе, в любой ячейке общества должна быть определенная субординация, да?
Угу.
Должна быть кто-то ответственный за что-то и в чем-то. То есть, если будет просто вот сборище людей, где никто не... То есть, всегда возникает какой-то лидер, да? Всегда возникает тот, кто все-таки берет на себя какую-то ответственность. Пастор – это не тот, кто является боссом и к которому в кабинет очередь выстраивается. Пастор или вообще лидер, скажем так, да, в каком-то деле – это тот, кто берет на себя определенную ответственность за что-то, да? И помогает что-то организовать. Есть люди, которые с удовольствием, и это нормально, с удовольствием готовы под чьим-то руководством что-то делать. Только им говорить, что... Есть те, кто знает, что делать, но нужны помощники, кто помог бы это сделать, да?
Угу.
Есть люди, у которых есть видение, которым Бог что-то открывает, и они готовы этого видения достигать, и они ищут себе помощников, кто будет в этом участвовать вместе с ними. И на определенном этапе каждый из лидеров, он является помощником чьим-то, потом в конечном итоге Бог его поднимает, он тоже может быть что-то делать. Всеобщее священство подразумевает участие активное каждого в том деле, которое Господь поручает конкретно этой общине. В глобальном смысле проповедь Евангелия, в локальном, используя те методы и возможности, которые присутствуют в данном регионе, в данном месте, в данном городе. Поэтому я думаю, что это постоянный непрерывный процесс взращивания лидеров, да, взращивания служителей, которые будут дальше идти и что-то делать. У нас есть в церкви женщина, которая ведет журнал, и его издает постоянно, от сердца к сердцу называется. Да?
Угу.
Никто ее не заставляет, никто ее не пинает. Это ее часть, это ее жизнь, это то, чем она служит Богу, да?
Хорошо, смотри, но если есть пастор Дмитрий Юрьевич Овчинников, который все-таки пастор, и он определенное положение занимает, это означает, что я все-таки не равен ему в чем-то, потому что какие-то вещи я не могу без его резолюции.
Ты не равен, ты выше.
А, я выше тебя.
Ты выше, да.
Ну, трудно согласиться с человеком, который на голову выше меня. Хорошо, в чем же все-таки равноправие? В чем всеобщее священство заключается, да? То есть... Все равно есть человек, который выше меня, круче меня, да, он положение занимает в церкви больше, ну, лучшее, чем я. Не лучшее, хорошо, а более, большее положение.
Ответ, да нет, ну, мы сейчас можем говорить о том, как люди могут воспринимать,
так
мы можем говорить о том, как, что об этом говорит Библия, или мы можем говорить о том, что является на самом деле.
А, мы должны сказать о том, как оно, ну, должно быть, да, и как оно есть сейчас. То есть, несмотря на то, что у нас есть пастора, пасторы, да, и диаконы. Тем не менее, мы говорим о том, что у нас всеобщее священство и всеобщее равенство. Так что же это означает на самом деле, по факту, на практике жизни?
На практике жизни это означает, что у нас не должно быть просто сидельцев в церкви, которые приходят слушать духовные лекции. А ожидается активное участие каждого в жизни церкви как живого организма. Это и молитвенные служения, это малые группы, это социальное служение, это детское служение, прославление, это... В конечном итоге личное свидетельство, да? То есть ощущение себя частью одного великого дела какого-то, да, которое поручил Господь всем нам, людям. То есть это не такое ощущение, когда вот ты приходишь, не должно быть такого ощущения, когда ты приходишь, что есть начальство, есть главный, они там все делают, а ты вот только, ну, как минимум плачешь десятину или пожертвование, и все, и больше не делаешь вообще ничего.
Угу.
Я думаю, что каждый человек, вот что значит всеобщее священство? Нету людей, которые вот из рода Ааронова, которые могут быть, да, священниками, а остальные это уже все там, у них путь заказан. Вот в чем отличие, да, христианства от иудаизма, да? В иудаизме только из рода Левина могли быть служителями в храме, а только из рода Ааронова могли быть первосвященниками или священниками, да? Вот. У нас в христианстве могут быть любые люди, неважно какого ты рода.
У нас в баптизме.
В христианстве.
Любой
человек может стать независимо от его происхождения, от его пола и социального положения и всего остального, он может быть священником.
Друзья, это был Дмитрий Овчинников, пастор церкви евангельских христиан-баптистов «Ковчег». Спасибо, что вы были с нами. Всех с Новым годом вас. Отдыхайте, развлекайтесь, но при этом не отключайте Радио Теос никогда. Всем пока.